Дорогие друзья, это Александр, и перед тем, как мы начнем этот эпизод, важная поправка. Этот эпизод записывался 2 недели назад, в начале марта, и в нем мы обсуждаем ситуацию с коронавирусом. Как мы все теперь знаем, эта ситуация устаревает не просто по дням, но даже по часам. Все, что мы обсуждаем, может быть, имело смысл 2 недели назад, но все это стоит слушать скорее, в историческом аспекте и не воспринимать как оперативную сводку новостей. Для оперативной сводки новостей лучше читайте свежий The Guardian или любой другой источник новостей, которому вы доверяете. Все. А теперь свежий эпизод Иммигранткаста. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск Иммигранткаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из дождливого холодного Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
У вас там холодно и дождливо?
Плюс 12, как обычно, круглый год.
И сегодня у нас гостевой выпуск. С нами Филипп Федяков из Эдинбурга.
Всем привет.
А сегодня мы поговорим, о том, как там живется в столице Шотландии. Мы поговорим о том, как происходит учеба в магистратуре университета Эдинбурга. Мы поговорим про коронавирус и что вообще происходит сейчас в Британии и Берлине, а также про секретные студенческие сообщества. Мы поговорим про гиперлуп и про поиск работы и как попасть в Амазон.
Да. Слушайте, по сравнению с гиперлупами, я чувствую себя гиперглуп, по-моему. Это вот я. Филипп, слушай, ты поражен этим вирусом британским житья на лодке? У вас в Оксфорде есть какие-нибудь каналы?
Эдинбурге.
Эдинбурге, прости.
Да, я помню, что вы тоже записывали недавно студента, который из Оксфорда был. Нет, а в Эдинбурге нет каналов? Нет каналов у нас.
У вас есть канал?
Саш, мы должны прекратить запись, потому что, без каналов.
Нет, у нас речка есть.
Есть речка, считай, можно... Имея скафандр, готов путешествовать.
Нет, короче, в Шотландии есть жизнь на каналах, но она просто гораздо меньше. Там есть канал из...
А Эдинбург — это в Шотландии?
Столица.
Простите, я просто этого... Немножко не это... сложно у вас все. А слушайте, можно тупой вопрос? Я просто уже пишу на всякий случай. А Шотландия, в United Kingdom входит?
Пока еще да.
А, понял, хорошо. Это Great Britain, то, что...
Пока еще, да.
Понял.
Но там, насколько я понимаю, у нас есть Great Britain, которая Шотландия, Англия и Уэльс. А вот UK — это еще
Северная Ирландия.
Северная Ирландия, по-моему, это UK уже. То есть она называется United Kingdom, это Great Britain и Northern Ireland.
Кому эта Северная Ирландия нужна? Давайте прям честно скажем.
Тем, чтобы выяснить Brexit, она там какую-то важную роль сыграла. Пшеничные поля Тереза Мэй расскажут, мне кажется.
Я буквально сейчас монтирую, на самом деле, эпизод новый с пшеничными полями, и там мы поднимаем вопрос по поводу строительства моста в Северную Ирландию и раскрываем его как раз очень хорошо. В плане того, что есть такая идея, которая, скорее всего, никогда не воплотится, но есть такая идея построить мост в Северную Ирландию.
Между чем? Островом, британским островом и Северной Ирландией.
Да, как мост в Крым.
Как мост в Крым, да.
Слушайте, я слышал, что вообще из Ирландии, которая не северная, а южная, которая сама Ирландия, туда ходит паром в Великобританию, и там можно прямо на машине, сесть на паром и приехать в Англию, ездить на машине.
Это примерно как из Финляндии в Швецию, можно тоже на пароме заехать. Но зимой, когда она замерзает, ты можешь сесть на машину и прямо на машине доехать по льду.
Серьезно? Реально? До Швеции можно на машине из Финляндии доехать?
По льду, да.
По зимнику, как в России бы сказали.
Пока не растает, пока глобального потепления.
Офигеть, ничего себе. Это не страшно? Там ты не провалишься? Ничего.
Там они следят, и там знаки, и все такое. То есть там реально строят настоящую, строили настоящую дорогу из Финляндии в Швецию по льду и там, то есть со всеми разметкой, со всеми знаками.
Слушайте, давайте прям с самой актуальной темы. Как у вас с коронавирусом, признавайтесь? В масках ходите? Боитесь?
У нас в Эдинбурге вообще ничего нет.
У нас в Германии, не помню сколько, 80, по-моему, случаев зарегистрированных. А в Европе прям жопа, особенно в Италии. Все, наверное, слышали про это, там прям тысячи их уже. И Германия прям готовится, очень-очень готовится. У немцев срабатывает такая штука, по-немецки это называется «Hamsterkauf».
Это слово «хамстер», да? То есть
да.
Хомяк.
В немецком, соответственно, хомяк тоже хамстер. Хомячьи покупки. Люди начинают закупаться. И ты приходишь в супермаркет, реально полупустые полки, как в СССР. В СССР, вроде как, пустые совсем были, но здесь особенно немцы покупают туалетную бумагу. Я не знаю, почему. ты идешь по улице, у каждого второго подмышки вот такой как бы блок вот этих туалетных бумаг в пластиковой упаковке. Я не знаю, хрен знает. Я ходил во вторник, ну, типа, получается, вчера на немецкий, на урок немецкого. Мы с учительницей говорили по-немецки, ну, типа, обсуждали всякое. Вот этот коронаинфекцион. И она говорит, что, типа, у меня закончилась туалетная бумага дома, рассказывает она. И я пошла в магазин у дома, там вообще ее нет, вообще никакой. И я пошла в биомаркт, и в биомаркте купила биотуалетную бумагу. Она говорила, что, типа, я никогда в жизни представить не могла, что я буду биотуалетную бумагу покупать. Типа, что за хрень вообще? Это как био... не знаю, биотряпка для протирки поверхностей. Ну, короче, прям все очень парятся. Я впервые видел людей, которые протирают, прям все протирают поверхности какими-то влажными салфетками дезинфицирующими. Короче, какая-то жопа, все очень боятся, не знают, что с этим делать. Вы, вас что, как с этим, расскажите?
Филипп, как там в Шотландии?
Слушай, вообще ничего.
Вы овец протираете уже там?
Я буквально вчера видел овец, и они живы-живёхоньки бегают все спокойно. Не, вообще в городе ничего, я видел, у нас какое-то количество китайцев есть, наверное, больше, чем в маленьких, в других маленьких городах Великобритании, потому что тут университетов много, типа 3 штуки главных, и китайцы, ну или в целом просто азиаты, они чаще ходят в масках, чем европейцы, ну практически ни одного европейца я в маске. Европейцы, имею в виду человека там, европейского вида внешности, в маске не видел, и то есть какого-то Буча не было. Я как-то 2 недели, вот поскольку это в назад, или 3 недели, когда поскольку в Китае это все началось, спрашивал на работе, ну, ребят, ну что, коронавирус, будем как-то там прятаться, что делать будем вообще? Все такие, типа, да ладно, что нам там?
И руку тебе тянут, да? И целуют тебя в щеку.
Да-да-да-да, и плюют еще, да, прямо. Да нет, единственное, что вот на работе там появились какие-то изменения, что отменяются бизнес-путешествия, поставили санитайзер, такой да, спиртовые штуки всякие в офис, ну вот, и как-то такое, такие там начали email-рассылки делать, ну, какая-то такая напряженная атмосфера, но в целом, то есть, прям в Шотландии ничего такого не замечал, и у нас буквально вчера, по-моему, зарегистрировали, или позавчера зарегистрировали один случай с коронавирусом, ну, то есть, опять же, типа, нашли, вроде бы, в больницу доставили, ну, вот.
Но в Шотландии же все бессмертные, поэтому, типа, ну, такие, ну, ладно, поболеют, ну, честно.
Да, там шорты ходят, поэтому чуть-чуть заболеть. Я для себя подумал, что какой-то коронавирус начался, что в целом, ну, то есть, если все будет совсем плохо, просто нужно закупиться продуктов, поехать прямо на...
И уйти в горы.
Не, ну не в горы, но прямо на север, эти деревушки поехать, там, ну, не то, что коронавирус, там, интернет бы хотя бы дошел, ну, в целом. Типа, и никто там тебя не затронет там, в ближайший год, пока там все будут умирать.
Там заброшенная атомная электростанция, которую не разбирают, там слегка радиация, но в остальном там, в принципе, ок.
Ну да, по-прежнему коронавирус, его просто палкой бьешь по лбу, и он отваливается и падает с горы.
Да. А чего в Лондоне?
Ну, я вчера видел на Ливерпуль-стрит.
Видел стрит? Коронавирус?
Ну, я видел, опять же, как бы, да, первых людей, наверное, в масках, которые ходили, ну, по довольно большой железнодорожной станции. Ну, я сам, как упоминал в одном из эпизодов, я прикупил, в принципе, масок в плане того, чтобы, пока я тут слегка болел, чтобы, по крайней мере, не кашлять на других людей. Потому что теперь, когда ты кашляешь на публике, на тебя как-то косо смотрят.
Ну, это как шутка, что если, типа, вы страдаете недостатком внимания, нужно просто почихать в аэропорту. Вот, мне кажется, это та самая случай.
Но в остальном, нам тоже на работе нам выдали, у нас есть гайдлайнс, и они меняются каждую неделю. В общем, сейчас у нас всех обязали брать с собой ноутбуки домой, чтобы если завтра они закроют, отменят поезда и закроют города, то мы, по крайней мере, сможем продолжим работать из дома, и ничего, в общем-то, на нас не... А, ну, еще мы увеличили емкость нашей VPN-сети, поэтому все, сколько у нас там, 700 человек смогут приконнектиться и работать из дома.
А в Лондоне уже есть регистрированные случаи, да?
Ну, да. Ну, по-моему, их всех везут в Лондон, так что...
А, удобно. Читал несколько, кстати, исследований по этому поводу. Есть, приложим в шоу-нотах, есть хороший видеоблог британского, типа, не знаю, инфекционолога, как, не знаю, как его назвать. Он ежедневно делает, типа, обзоры на ситуацию с коронавирусом с таким просто совершенно фантастическим британским акцентом. Типа, I show you my notes, so it's coronavirus is going up and down. И вот это все. И он, короче, рассказывает про коронавирус и говорит, что типа жопа в Иране, прям там прям жопа. Потому что есть математическое моделирование как бы всего этого довольно сложное, но в целом можно понять по количеству погибших людей, сколько на самом деле заболело, И, типа, в Иране статистика вообще не бьется, и там, с учетом того, что их, типа, 200 погибших, и должно быть много тысяч заболевших, а Иран вообще только 900 заболевших. Ну, короче, приложим шоу-нотах, посмотрите, прям, короче, интересно за тем наблюдать.
У меня к вам обоим, на самом деле, такой очень насущный вопрос. Ну, сейчас на дворе, типа, март надвигается, там, типа, весна, лето. Как вы планируете отпускать прямо сейчас?
У меня есть билеты на конец мая. Ну, я в начале марта, в конце марта лечу в Москву. Ну, типа, хрен знает. Там говорят, там нет коронавируса, не выживает.
Он в Сибири.
Вот, я собираюсь в конце мая полететь в Японию. Хрен знает, что с ним делать. Я психологически уже внутри себя немножко выращиваю идею о том, что, типа, ну, хрен, прежде чем билеты придется списать. Не знаю. Надеюсь, что нет. А у вас как дела?
Кстати говоря, по поводу России, у меня все время как-то смущала ситуация, что в России как-то очень мало заболевших коронавирусом.
Это чувак по-британски тоже говорил, что это необычно.
Да, и я где-то вот, недавно мне рассказывали, там посты в Фейсбуке всегда показывали от наших русских позиционеров, что если у тебя есть какое-то подозрение, ты там фиг обследуешься. То есть там ты звонишь в одно место, тебе не говорят посылать в другое и так далее. То есть там...
Звонишь, Филипп, сразу почувствуешь, ты проиграл бы тест на иностранца в Советском Союзе.
Да, звонишь в одно место, потом звонишь в другое, и тебя везде посылают, говорят, когда умрете, туда и приходите, и что-то, ну, как сказать...
Такой-то зомби-апокалипсис, ей-богу.
Да, ну, то есть, кажется, особенно ощущение, что в Москве живет 15 миллионов человек, ну, как-то вот должно быть, наверное, побольше. Это все, возможно, там как в шутках все к ОРВИ приравнивают, ну, в общем, непонятно. А другой аспект, который хотел тоже прокомментировать, то, что, мне кажется, вот самая большая проблема, по крайней мере, для таких обычных людей, которые пока еще не больны коронавирусом, в коронавирусе, это то, что вот как-то вот эти вот путешествия совершенно непонятно, как их делать. Я буквально 2 недели назад планировал полететь в Италию. Да, уже чуть билеты не купил, а потом девушка пишет, что, может быть, не поедем.
И вот... Такой, нет, поедем, мы русские.
Ну,
слушай,
да,
вот
да.
Это на самом деле очень какой-то новый слой опасности, что ты даже не заболеешь, но тебя на 2 недели посадят какой-нибудь карантин, просто потому что в твоем самолете был какой-нибудь больной чувак.
Да, да. Или просто ты уедешь в Японию, а тебя потом оттуда не выпустят, потому что они такие, оп, мы все закрываем.
Я вам скажу больше, кстати говоря, мы купили билеты в Северную Италию.
В Северную Корею, я думал, ты сейчас скажешь, я так думаю, ни хрена себе.
И мы купили их буквально, типа, за неделю до того, как оттуда пошли. Ну, то есть это все события развивались, типа, вот буквально неделю назад, да? То есть мы до этого за неделю купили билеты, а потом оттуда пошли, собственно, все эти новости. Я сначала их игнорировал, а потом, когда там какие-то трехзначные цифры уже пошли, я такой, о. Поэтому, как бы, ну, понятное дело, что наша поездка в Северную Италию сейчас полностью отменилась. Ryanair пока что не отменил эти рейсы, но я надеюсь, что Ryanair отменит эти рейсы и, по крайней мере, деньги вернутся. Если они этого не сделают, то, как бы, деньги не вернутся, ну, и как бы, и ладно.
Ну, да, ты потеряешь 5 евро, как обычно.
Это, как бы, ну, да, это не самая большая проблема. Но самая большая проблема в том, что я все-таки хочу в отпуск. Я просто не знаю теперь куда. И мы теперь думаем, как бы...
Шотландия?
Ну вот, да, да. То есть мы как бы теперь думаем, что, наверное, ну, если они не закроют как бы здесь города и не отменят, собственно, поезда, то, может быть, двинуться либо в Шотландию, либо куда-нибудь, ну, типа, по нашему острову, так сказать.
Гренландия?
Гренландия, прекрасно.
Это как бы все ладно, но... То есть обычно ты планируешь какие-то выехать куда-нибудь на конференцию, посетить какие-то ивенты. И сейчас все эти ивенты сыплются и просто отменяются один за другим. И совершенно непонятно, чего можно планировать, как бы, что вообще произойдет, произойдет ли вообще чего-либо, насколько вообще стоит, если это какие-то штуки, в которые тебе нужно свои персональные деньги вкладывать, стоит ли вообще чего-то делать. То есть это столько вопросов, и такого не было вообще, честно говоря, никогда.
Слушайте, вообще есть такое ощущение, что с коронавирусом есть какое-то, даже не знаю, как назвать, желание многих людей перебдеть. Или пока создать какую-то видимость того, что они что-то делают. Давайте отменим что-нибудь, давайте закроем границы, хотя это совершенно неэффективно. Яркий пример вообще вот то, что в Японии как бы объявили карантин на этом круизном лайнере Diamond Princess, я не помню, как это назывался.
Да-да.
Princess, где было типа 2 заболевших, а их стало типа 700 в итоге. Ну, то есть это совершенно ненаучно, и эпидемиологи говорят, типа, какого хера вы это делаете? Это типа, это огромный как бы... Заразник зомби у вас просто у японских берегов плавает. Ну, типа, так нельзя. Не знаю, ну, то есть страшно все это дело. Что многие люди, которые не понимают, как это все работает, принимают решения, и мне это не нравится.
У сегодня у The Guardian вышел подкаст на эту тему. Они рассказывали, ну, собственно, что делать. Они говорили про вот эту тему, то, что, ну, дыхательные маски больше не купить нигде во всем мире, они во всем мире закончились. Но они еще сказали то, что дыхательные маски, если вы пытаетесь их использовать против коронавируса, они вам никак не помогут. Они помогут только в том случае, если вы сами заразились и пытаетесь...
100%.
Да, но как бы в остальном абсолютно бесполезно, и лучше как бы не запасайте, отдайте их тем людям, которым они действительно нужны.
Ну вот из этого видоса вот этого чувака, который занимается коронавирусом, он говорит, что они могут иметь опасность, как бы и могут иметь эффект, потому что коронавирус, он в воздухе распространяется в микрокаплях воды, микрокаплях влаги, которые человек, допустим, чихает, он выдыхает их, и они разлетаются. Вот если предыдущий вирус, который вирус типичной пневмонии, человек, он как-то по-особенному кашлял, чихал, капли получались крупными, и они падали как бы на землю. Ну, то есть недалеко летели. У коронавируса капли маленькие, они летят типа на 20-30 метров. Он так еще говорил британским акцентом «between offices and offices». Вот, типа как бы из офиса в офис, короче, летят. И короче, типа опасно. Вот. И в таком случае, в принципе, маски могут иметь значение.
Но в этом плане, да, скорее всего. А ну, вообще, надо слушать, наверное, сказать, что самый пока проверенный способ, пока я все, что NHS рекомендует, в том числе, что нужно просто мыть руки чаще.
Да, да. Причем правильно, 20 секунд нужно мылить, ждать, и потом смывать.
Да. А еще лучше на улицу не уходить, там, из комнаты не уходить.
Можно на лодке просто уплыть посредине какого-нибудь озера и остаться там на 20 дней.
Ну и опять же, в сегодняшних новостях нужно мыть руки как бы с мылом определенно как минимум 20 секунд, чтобы выдержать эти 20 секунд, рекомендуется петь разные песенки. И в сегодняшних новостях один из главных помощников нашего премьер-министра по имени Рис Мок, он посоветовал петь гимн Британии.
Да, это вот защищает. Я вспоминаю, как типа пятиминутка пленочной техники, когда типа есть вот это мгновенная фотография 4:5 полароид в заднике, который крепится к камере, и нужно с определенной скоростью вытаскивать вот эту пленку оттуда, когда она, типа, через валики должна проходить. И у полароида, компании Polaroid, в инструкции было написано, с какой скоростью нужно это протягивать. Они говорят, типа, схватите пленку правой рукой, говорите медленно «Polaroid», и пока говорите, вытаскивайте. Я такой думаю, блин, камон, это как «Иисус, Иисус, спаси меня», и типа, моешь руки в этот момент.
Я когда заинтересовался вами еще больше, перед тем, как вам написать, я подписался на Сергея в Твиттере.
Да, это зря.
Очень делал, опасно. Ну, ладно.
Да, а я очень... подписался, такой, о, Сергей, он что, а там какой-то пост невинный был вначале, такой, класс, ну сейчас там, потом разберемся, прочитаем. И что-то у меня на работе, на втором мониторе, как-то Твиттер был открыт во весь экран.
Да-да-да.
И опасно.
Да, и там типа монитор большой, да, и как...
В какой-то... FD, по-моему, да, называется?
Да-да-да, как только я там обновил экран, там сразу такое вот всякое начало высвечиваться, Серёжа. И у меня такие сокомандники, он нормально, ты там сидишься на работе, отдыхаешь.
Сорян, извини, я теперь буду аккуратнее, но нет, не буду.
Не-не-не, наоборот. Типа, я, ну, просто, я теперь не открываю Твиттер на работе, просто открываю дом.
Удобно.
Дорогие слушатели, как читать Твиттер Сергея на работе и при этом не спалиться? Ну, во-первых, как бы официальный Твиттер, как бы веб, который, он же там прячет картинки, которые помечены.
Да,
и там, в принципе, все как бы ок. А проблема в том, что как бы этим Твиттером, ну, веб-версии никто не пользуется, нужно же пользоваться как бы какой-нибудь приятной программкой, которая дает вам таймлайн, вот это все. Некоторые программки позволяют вам отключать картинки по умолчанию и подгружать их только если вам как бы интересно. То есть можно, в принципе, найти себе клиент, который не будет просто грузить картинки по умолчанию, и вы можете прочитать и потом догадаться, хотите ли вы картинку или нет.
А, кстати, после того, как я стал постить всякую эротику, у меня, типа, Твиттер сам меня поместил в какой-то такой загончик, типа, как бы, ограниченный контент, и теперь он по умолчанию просто фотки не показывает.
Ну да.
Нужно, типа, согласиться на это.
Да, да, у меня, то есть, я помню, когда я заходил на NSFW-контент с работы первый раз, на почве компьютера первый раз, я там, типа, просто разрешил до этого. Поэтому я веб-клиент пользовался, я до этого разрешил, ну, типа, понятным причинам, еще бы не посмотреть.
Ну,
а потом, ну, как-то на работе я потом сообразил, что у меня такое еще может потом показаться.
Слушай, Филипп, а я вот на видео, когда я еще было видео, я видел, что у тебя прям огромная квартира. Это типа в Оксфорде. Ой, господи, в Эдинбурге. У вас так принято?
Она не громадная. Это типа у меня просто кухня, совмещенная
с ванной?
Гостевой комнатой. Да, с ванной и приходишь заодно. Не-не, это она не громадная. Ну, то есть это просто чуть больше, чем обычно. Это кухня, да, временная гостиная, и как рабочий кабинет, поэтому все сразу. Но мне да, у меня тут однушка, одна спальня небольшая и вот такая вот совмещенная кухня.
А как у вас с жильем там вообще?
С жильем все очень плохо в Эдинбурге. Ну, то есть оно не так плохо, как в Лондоне, но, по-моему, это второй город по дороговизне в Британии. И искать жилье неприятно, долго, особенно там после этих... Примерно не так плохо, как в Москве, наверное, но тоже все равно как-то...
Сколько
ты приходишь?
Сколько ты платишь за свою однушку?
800 фунтов.
Блин, это по-божески. Она,
слушайте,
так сказать...
у вас там тоже фунты, да, в Шотландии?
Да, да, тоже фунты.
Но они шотландские.
Они шотландские, да, у вас, по-моему, было это в одном из подкастов.
Фига себе, шотландские фунты.
Да.
И, по-моему, я где-то слышал или читал, возможно, это тоже тут шуничных по лекции резюме, что шотландские фунты могут не принять по законодательству в Англии. То есть ты можешь приехать шотландским фунтом, они такие, нет, это...
Они выглядят иначе, да, чем британские?
По-моему, да. По-моему, там как-то типа отмечено, что их там банк Шотландии выдан, и банк Англии.
Банкноты yeah. выглядят, да, по-другому. Они печатают свои банкноты, а монеты одни и те же. Банкноты, номиналы все те же самые, а картинки там абсолютно другие. Там герои Шотландии.
Джек Уоллес или кто там?
Ну, там Роберт Бёрнс.
Роберт Бёрнс, да.
Слушайте, очень напоминает, как люди из Петербурга ездят в финские супермаркеты, а там нужно тележки, когда типа вытаскиваешь, нужно сунуть монетку в 1-2 евро.
Да.
И там такой автомат, который по весу их определяет. Ну, машинка такая маленькая, и монетка 5 рублей, она по весу соответствует 2 евро. И люди, типа, суют 5 рублей, и как бы из предыдущей тележки 2 евро выпрыгивает. И они, типа, забирают это, и, короче, ты профит. Вот.
Финансовая схема «Бесконечные деньги».
Да, 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 да.
Ну так вот, возвращаясь к теме квартир, да, тут особенно если на однушке, особенно когда приезжают студенты, это, то есть там в августе, в сентябре, там эти бесконечные очереди, ты подаешь свое предложение, оффер, грубо говоря, на то, чтобы снять квартиру, и потом этот, господи, лендлорд, хозяин, выбирает, и потом тебе с собой связывается.
Кажется, лендлорд так... очень британское слово, да?
Да, да, такие так называются лендлордами. И я своего лендлорда даже никогда и не видел в жизни. То есть, у меня связывался через агентство, я видел агента, а вот с хозяином квартиры, только с хозяйкой, только по имейлу общался. Но в целом вроде бы все прилично, все хорошо.
Я живу в далеком замке в горах, я не могу всегда быть рядом с вами.
Возможно. У меня было подозрение, что она живет этажом выше, но не проверял пока этот. Вот, ну а так, да, тут цены большие, тут говорят, что какой-то такой местный пузырь на недвижимость, и по сравнению с зарплатами, да, цены слишком большие.
В Лондоне, кстати говоря, они развесили по всему метро рекламу, то, что, типа, что вы тут в своем душном Лондоне, приезжаете в Шотландию, и там прям такой, типа, такой человек... наших лет стоит, так сказать, на пейзаже таком, где там озера, горы, и там слоган что-то вроде «Садик в вашем доме будет выглядеть вот так». Так что я думаю, что к вам скоро ломанутся все хипстеры, которым хочется остаться в Евросоюзе, и приедут в Эдинбург.
Я надеюсь, может, они в Глазго поедут.
Или в Глазго.
А Глазго тоже Шотландия, да?
Да.
Окей, спасибо.
Да, приезжай.
Сейчас я уверен, что... А, нет. Просто в немецком языке для многих как бы городов европейских есть свои названия. Вот. Ну, Эдинбург — это Эдинбург. Ну да, ну типа... Короче, я надеялся, что мы как бы присвоили в своем языке, так сказать, вам название.
Эдинбургер.
Эдинбургер, да.
Да.
Слушайте, а у вас же, получается, типа снег есть зимой, да?
Ну, вообще нет. Вот в Эдинбурге... Ну, то есть он иногда ходит... Ну, это... Ну, так. Но тут море рядом, и поэтому... Тут в целом довольно приятный климат, ну, зимой, ну, как, ладно, относительно приятный. Когда ветер не дует, в целом довольно хорошо, тепло, тут зимой где-то там 5 градусов, около 2, 3, 4, 5, может, 8 иногда. И если нет дождя и ветра, то довольно солнечно бывает, прям такие приятные зимние деньки. По сравнению с Москвой, где там до метро не дойдешь, у тебя там руки отверзают, телефон не достанешь, он заряжается.
Тут ты давно в Москве был, признайся?
Год, ну, в целом был в сентябре, а, ну, соответственно, уехал я... в конце августа того года.
А, то есть ты, 2017. Ты не долгий эдинбуржец, получается?
Ну да, да, полторагодичный эдинбуржец, можно сказать.
Полпаспорта, да, тебе уже можно выдать.
Ну да, да. Ну вот, и поэтому здесь какая-то такая погода хорошая, еще очень приятно, много солнца, то есть по сравнению с московской зимой, где там был как-то в декабре один солнечный день, или там на всю зиму был один солнечный день, что тут как-то довольно часто, ветра много, море рядом, поэтому нельзя сказать, что погода очень плохая.
Давай попробуем подойти к вопросу, как ты вообще оказался в Эдинбурге и зачем?
Ну, вообще, в целом, если так предысторию как говорить, я сам из Москвы, я учился в Бауманке на бакалавриате по направлению прикладная математика и теоретическая информатика. Ну, такая интересная кафедра, да, там она вот отличается в целом от бауманского образования, потому что у нас там какие-то совершенно отдельные предметы, мы как-то там сами по себе, и, ну да, это такое сложноватое. Из интересных вещей у нас... закончила 10 человек из 60.
Фига.
Четвертый курс.
Как так возможно?
Ну вот, там такая какая-то особенность, что они там где-то половину отчисляются к середине второго курса, то есть там где-то 60 остается, 30, наверное. Ну и там потихонечку люди отсеиваются, а в итоге, если с первого потока взять, то есть там из 60 человек закончило всего 6. Угу. То есть самое еще люди возвращаются из академотпуска к нам, и вот угу. И потом опять в академотпуск уходит, такая цикл. Ну, в итоге, вот, да, вот, когда я закончил Бамаку в 2017, там со мной вот, 10 человек закончил одновременно. Uh-huh. Закончил Бамаку и поехал в магистратуру в университет Эдинбурга, или Эдинбургский университет.
А почему и как ты решил прямо вот туда?
Ты раскрутил глобус, признайся, так крутил-крутил и пальцем ткнул, такой, фига. Блин, я хотел в Нью-Йорк. Ну ладно.
Ну вообще хотел уехать давно, ну то есть где-то там, не знаю, как только пошел в университет, всегда всеми хотел как-то попробовать уехать за границу, работать, учиться. И всегда это довольно было такое сложное занятие, потому что все время какая-то информация такая довольно странная, если в интернете ищешь, там, как уехать за границу, ну, там, особенно какие-то вандерки, да, обычно уезжают, а ты такой сидишь, ну, блин, как мне уехать? И читаешь, там, какие-то смотришь какие-то рейтинги вузов, и непонятно, насколько там, видишь, там, бешеный конкурс какие-нибудь там в MIT, в Оксфорд, и совершенно неясно, пройдешь ты, не пройдешь, там, как, что нужно для этого делать, там, куда кидать. Но в итоге в последний год своего обучения я понял, что надо все-таки попробовать, и где-то осенью на 4-м курсе в Бамаке я начал как-то эту тему исследовать, понял, что из документов, чтобы в целом подать в магистратуру, нужна в целом, ну, то есть диплом из своего университета, бакалавриат, и IELTS, да, то есть какое-то доказательство, что ты знаешь английский язык. И я почему-то для себя, ну, то есть не почему-то, у меня были свои причины.
Прости, перебью быстренько, а IELTS это типа британский, да, аналог типа TOEFL?
Да.
Ага, понял, спасибо.
Да, ну, такой, да, он несложный экзамен в целом, если кто-то намерен задавать, то есть... Я знал английский, чуть ли позабыл во время обучения Бамаке, потому что Бамаке не очень хороший английский в целом, потому что технический вуз. Вот, подучил где-то там за полгода английский, сдал IELTS, ну, так среднее, ну, мне хватило. Вот, у меня интересное было направление, то есть я подавал на менеджмент. То есть я учился на технаря, там программировал, а в итоге подавал на менеджмент. Я подал 3 университета, и когда я выбирал в целом, куда пойти, у меня такой главный критерий, конечно, был, что там учеба на английском, иначе меня просто не возьмут. Uh-huh. Вот, и там универов на английском, соответственно, ну, не так много. Там, ну, понятно, вся Англия, вся Америка, возможно, Канада, там парочку в Германии хороших университетов, в Нидерландах, ну вот, вроде бы все. И когда я опомнился, когда уже начал смотреть университеты, то есть готовился уже подавать, я понял, что я опоздал чуть ли там не на полгода в Америку, и в Америку я уже, да, уехать уже не могу, там уже подача закрылась. Вот, и начал смотреть, что у меня осталось, и вот в итоге осталась Великобритания, и как-то осталась Великобританию, а потом, когда получил сертификат IELTS, это уже было где-то в марте, понял, что я и в топовые университеты Великобритании тоже не успел, там Оксфорд и Кембридж закрылся, и в итоге я там, у меня все, что было...
У тебя были шансы прямо в Оксфорд поступить?
А я не знаю, то есть, честно говоря, то есть, я серьезно, то есть, как там поймешь, они статистику не выкладывают, кто вышел, кто не вышел.
Угу.
И британское образование, оно же платное, особенно там эта магистратура, там как-то не поймешь, если были у тебя шансы, не были у тебя шансы.
Mm-hmm.
Вот, и я в итоге выбрал какие-то 3 топовых вуза на рандом, ну, какой-то там, типа, получше, посредний, и там еще чуть-чуть похуже. И в каждом по 2 программы, и они в целом там были около менеджмента, где-то был Artificial Intelligence, искусственный интеллект, и где-то был еще бизнес-аналитика тоже там с программированием связанная в... Вузы это были вот университет Эдинбурга, King's College London, KCL, и University College London, UCL. И они там все где-то там в 20-ке, в 30-ке рейтинга, в общем. И там почему-то тоже, опять же, когда следующий этот вопрос, там есть один рейтинг, есть другой рейтинг, они все разные, и как они там мерят, тоже там не особо понятно. Потом заходишь на рейтинг по предмету, тоже ничего не ясно. Ну, то есть как-то вот собрать информацию, особенно для меня, я там не очень хорошо как-то гуглю, не очень люблю все это читать, довольно как-то тяжело. Но в итоге я как-то там насобрал каких-то данных, как-то поспрашивал знакомых, какие были, и вот в итоге вот выбрал эти 3 вуза и подал заявку. И на мое счастье, мне там буквально там где-то в мае, по-моему, или в апреле ответил King's College London с оффером на менеджмент и говорит, типа, плати депозит, и мы тебя примем. Ну, я заплатил депозит, у депозита там срок месяц.
А какой депозит?
Депозит 1000 фунтов.
Ну, не особо-то много. Типа, погоди, а зачем он нужен? Если ты будешь, типа, бузатерить, то тебе вычтут его или что?
Ну, там же нужно потом заплатить всю сумму. И, то есть, это нужно как-то... Это было в мае, а учеба...
А, это платное образование, да?
Да, да, там, к сожалению, образование, да, все платное.
А сколько это стоит?
Ну, там магистерские программы, они там все там от 10 тысяч фунтов в год. Mm-hmm. Вот, еще один плюс британского образования, то, что там магистратура всего год была, и я... То есть у меня одно из целей магистратуры было сколько не учиться, а как-то такой получить интересный способ релокации, иммиграции в другие страны. Uh-huh. Ну, и в то же время как-то попробовать какие-то новые области. И поэтому меня магистратура в год как-то очень сильно, сильно больше радовала, чем там, учиться 2 года uh-huh. в каком-то другом месте. И там скорее начать работать уже. И в итоге мне выдали оффер в King's College London спустя... месяц я обрадовался, такой, круто, мне поступило, можно вот как-то все, там, платить деньги, собираться, уезжать. Вот, а спустя больше, чем месяц, там, что-то буквально до месяца, не парочку дней, мне отвечает университет Эдинбурга и говорит, что мы вам тоже оффер присылаем вот на эту программу. А в университете в Эдинбурге там сильно дешевле, и город сам по себе дешевле Эдинбург, чем Лондон, ну, и его рейтинги выше, и там программа поинтереснее. Да, и в итоге у меня пропал депозит, и в итоге пришлось подавать, ну, переподал в университет Эдинбурга.
Ничего себе. Ты потерял 1000 евро. О, 1000 фунтов, получается.
Ну, да. С другой стороны, я там сэкономил, не знаю, десятки, наверное. Такое, да. Ну, с одной стороны, жалко было, с другой стороны, выбор как будто бы несложный. И опять же, там, в Эдинбург, поскольку он город небольшой, то есть там такой студенческий, там учиться приятнее, мне кажется, скорее всего, был правильный выбор.
Тебе надо, знаешь, было, типа, на пустую кредитку, типа, вешать его, ну, типа, на кредитную карту, на которой нет денег. Такой, а, черт, очень жаль.
Ну, да-да-да. Не, они же там сразу снимают, но поэтому... А, да, там, пока не снимут, они там тебя не зачтут. Вот, а потом уже, когда начал делать визу учебную, сдавать тест на туберкулез, там вот эта вся эта история...
Ничего себе, как у вас все сложно.
Да-да, если в России, то есть из стран третьего мира, которые там, типа, относятся Россия, там, в том числе, там, Индия, Китай, по-моему, еще такие страны, надо делать тест на туберкулез, и, возможно, сейчас сделаю отсылку к тому, что произошло в универе. У нас в универе в итоге там поймали случай туберкулеза прямо на программе. Да,
ничего себе.
Кто-то заболел, и кто-то уехал. И причем там тактично вышло, что мы так и не поняли, кто это был. У нас как-то были догадки, потому что учеников было 60, и там как-то все по группам. У нас была догадка, что это какая-то девочка из Индии, Пакистана, но мы так и не поняли. И вот. Поймали случай туберкулеза, всех собрали вместе, рассказали, что бояться не надо, все хорошо, все под контролем. Всех экстренно привели тест на туберкулез. Как понимаю, там кого... У кого надо нашли, у кого не надо нашли, то есть все как-то было цивильно. Только интересный момент тоже был. То есть тест на туберкулез давали не за самое. Не просто так. Вот, возвращаясь к теме выбора университета, в итоге в августе, когда уже я уже получал визу, все хорошо, мне пишет последний университет, UCL, говорит, тоже мы вам дали оффер. Даем оффер на вот одну из наших программ, которая тоже была очень интересна. Я там уже все сделал, опять там потерять деньги, экстренно делать визу, чего-то уже не хотелось, в итоге поехал в Эдинбург.
Не пожалел, нет?
Ну, это опять же, то есть у тебя это учится один раз в жизни, и довольно сложно сравнить. То есть в какой-то момент я всегда считаю, что трава на соседней лужайке зеленее, и всегда хотелось бы вот там наверняка лучше, там наверняка лучше, а мне кажется, в конечном итоге все равно.
Uh-huh, uh-huh.
То есть университет хороший, ребята тоже были интересные, программа была прекрасная. Ну да, то есть какой-то, не знаю, какие-то минусы, наверное, то, что там, может, недостаточно техническая была, хотелось, может, побольше технических вещей, поменьше там гуманитарных. И, может быть, я не знаю, там в Лондоне было бы каких-то побольше там возможностей карьерных. Ну, с другой стороны, там непонятно, в общем.
И у тебя теперь есть опыт, так сказать, учебы в России и учебы в Эдинбурге. Расскажи, можешь как-нибудь сравнить эти опыты?
Во-первых, попробую сейчас рассказать, что там себе представлял вообще в целом группа. То есть, вот, когда приходишь в университет, там, типа, у нас было на программе 60 человек, и половина из них, как, наверное, большинство этих современных вузов с английской системой образования, это где-то были китайцы или азиаты, то есть, не знаю, там человек 30-40. Много было немцев, очень мало было британцев, где-то, наверное, 4 или 5.
Да, зачем нам это надо?
А там еще один такой момент, что британцы, они сильно меньше платят. То есть, мне кажется, университет так при этом зарабатывает сильно больше, если не понимают.
А в Шотландии же вообще бесплатно с вами должно быть.
Да, да, в Шотландии, по-моему, вообще бесплатно, а магистратура не уверен. То есть, я помню, что бакалавриат бесплатно, а магистратурская может быть тоже бесплатно. Ну, англичан, там тоже, там, типа, там, 9 тысяч фунтов, по сравнению там, с 20 там, с чем-то, это, конечно, да. Вот, было там 8 немцев, было много индусов, где-то тоже около 8. И все были люди с там совершенно разными бэкграундами, то есть программистов было где-то трое, может быть, четверо. Было много, кто учился до этого на бизнес-школе тоже, где-то было какие-то, которые учились на маркетологов, на социологов, философов было много, людей, которые закончили психологическое образование. Поэтому такие. И все были там в среднем возрасте, мне кажется, было 24-25, кому-то было там под 27-28. По-моему, кто-то даже был уже женат или как-то там.
Как будто было 74 года.
Нет, таких не было.
Ну, Пивот всегда можно завершить, в общем-то, в любом возрасте.
Да, да, это правда. Когда я посмотрел на программу, на списание там первый раз, я подумал, что, ну, вообще лафа, 4 трехчасовых лекции в неделю, и по сравнению там какой-нибудь там с банком или любым другим российским вузом, где-то, ну, не знаю, там по 5 пар в день, и чуть ли там каждый день, и там сидишь там с утра до ночи, я думал, ну, всего там 12 часов в неделю, я там сейчас это самое... буду делать работу, буду там заниматься, отдыхать, там, ну, в общем, разойдусь. А как оказалось, что времени было сильно меньше, чем когда я учился в Бауманке, мне кажется, чуть ли не на любом курсе. Несмотря на то, что тут даже вот время на транспорт тратить вообще не надо, там, у меня там была моя общага там в 30 минутах, шо ходьбы, что на автобусе ехать, поэтому довольно приятно. И, то есть, да, всего было, у меня было 4 предмета в первом семестре, 4 предмета в втором, и один из плюсов этой программы, как и в целом особенность британского, и, скорее всего, я знаю, немецкого образования в том числе, что можно выбирать, что учить. То есть у нас было на выбор 4 предмета из 6 в первом семестре, а во втором, несмотря на какие-то выбрал предметы в первом семестре, там было, по-моему, выбор из 15, даже больше предметов. То есть можно было... прямо себе программу самому собрать, то есть как фокусироваться, например, в области HR, фокусироваться на предпринимательстве или как-то там в сфере услуг. Это довольно прикольно было.
И на чем ты сконцентрировался?
Я как-то сначала подумал, что было бы круто, конечно, на предпринимательстве, а в итоге там просто набирал то, что мне как-то связано с моей работой. Я выбрал, то есть там могу рассказать подробнее, в первом семестре было предмет organizational behavior, то есть там поведение в организациях, бухгалтерия, и управление финансами предпринимательства, и еще один предмет, он называется Economic and Operational Decision Making. Довольно хитрое название, а по факту просто была какая-то бизнес-аналитика. Во втором семестре у меня была корпоративная стратегия, еще один предпринимательство с уклоном в техническую область, методы исследования и управление проектами, project management. Вот можно как-то вкратце рассказать про то, что себе эти предметы представляют.
Что тебе больше всего понравилось? Может?
Да, ну, больше всего понравилось, мне кажется, вот самым полезным из предметов был, конечно, бизнес-аналитика, project management, наверное, предпринимательство, потом уже методы исследования. Например, вот на бизнес-аналитике мы там проходили, нам в целом просто рассказали про то, что такое экономика, там, как она работает, что такое рынки, какие там бывают, как компании себя ведут на рынке, там, как они адаптируются к спросам. Там была еще вот часть математическая, то, что было тоже очень приятно мне. Наконец-то хоть какие-то цифры, какие-то... а не просто там это было больство про какую-нибудь социальные вещи. Вот, там был анализ спроса, мы там делали регрессии, занимались линейным программированием, там даже вот преподаватель рассказывал, как писать скрипты, чтобы делать скраппинг в интернете для людей с психологическим образованием, там сидели такие, с глазами большими. Ну, было очень интересно, как-то вот, типа, то есть как-то можно было даже как-то применять свои навыки в математике небольшие, в программировании, чтобы писать какие-то сочинения. Кстати говоря, про сочинения, то есть как в целом строится программа на семестр, то есть там, как я сказал, уже там 4 предмета обычно выбираются в магистратуре, и каждый предмет оценивается в конце по 100 баллов, где-то там есть максимально 100. И у тебя там есть в течение всего семестра какие-то маленькие проекты. То есть, то есть у нас, по крайней мере, в Бауманке, скорее всего, как я знаю, в других тоже вузах, там какие-то они маленькие лабораторные, контрольные, тестовые задачи там давались. Тут всего все просто. У тебя там каких-то 2 сочинения, экзамен или презентация. То есть там где-то из каких-то 3 элементов составляется твоя оценка в конце. То есть можно вообще ничего не ходить, представить 2 сочинения, там, сходить на экзамен, и у тебя будет там максимальная оценка, и все будет хорошо. Какие-то вот сочинения там или проекты, это довольно много времени отнимают. И очень интересное, самое большое отличие от российского образования, то, что тут есть групповые проекты. Это, то есть, когда вам дают какую-то там, нужно сделать там какой-то анализ рынка, подготовить там какую-то большую презентацию, или сделать какой-то там проект, или как у нас там было по бухгалтерии, сделать там какой-то финансовый отчет, сравнение финансового отчета там двух компаний, и у вас там какая-то группа, совершенно там не знаком с этими людьми, и вам нужно как-то там сориентироваться, как-то там настроить там встречу, там, чтобы встречаться раз в неделю.
А в России такого не делают?
По камере я не помню, что это так делали. Возможно, в вышке, потому что у нас там впереди России все, возможно, так делают. Да, но... ну да, чтобы таких групповых таких задачек особо такого не было. А там прямо фокус, что там по каждому предмету обычно вот была какая-то такая групповая задача, и они на самом деле, у групповых проектов, они особенно на самом деле отнимают очень много времени. То есть, казалось бы, вот у тебя тоже такое, все 12 часов, потом у тебя там 4 групповых проекта в неделю, которые там, не знаю, по 2 часа, иногда вот там 2 раза в неделю встречаются, к ним нужно готовиться, к ним нужно, на них нужно сидеть, там что-то спорить, как-то потом координироваться. Ну да, в общем, довольно-таки интересно. И, соответственно, были, опять же, вот эти сочинения, где там обычно там, около 1000 слов, может, там 1500-500 написать на английском, на какую-то определенную тему. И тут опять оставляется какая-то особенность британского образования, магистерского, что очень много самообучения. Подразумевается, что студент лекции использует скорее как такое, как место синхронизации своих знаний с преподавателем, что он там готовится перед, читает после, а на лекции они там, он слушает, что преподаватель по этому поводу думает, обсуждает там, вот, и нет такого, что ты ходишь на лекции, там, переписываешь 50 страниц там того, что там лектор тебе рассказывал, а потом сидишь и это как-то зубришь. То есть нужно читать, читать статьи, читать учебники, там, все, соответственно, на английском. Вот, это большая, большая часть образования, и довольно тоже как-то было тяжело к себе там приучить, особенно если ты ленивый, что нужно как-то, типа, перед лекцией что-то прочитать, но, там, по секрету скажу, что можно было и не читать, то есть можно было потом все.
Слушай, а ты вот после, я немножко забегаю вперед, после вот всего этого обучения ты типа куда планируешь выйти на работу? Это как вообще?
А я же вышел на работу.
А, ты уже работаешь?
Да, да, ну там, забегая вперед, я там в итоге подавал, во время обучения подавал на работу, то есть у меня это одна из целей самого обучения за границей, это то, чтобы получить в итоге остаться жить за границей в том числе, эмигрировать. И я прямо во время обучения значит, активно исследовал, то есть как можно остаться на работе в Великобритании, как там можно какие-то другие страны подать. В Великобритании, насколько мне известно, там может быть еще в Ирландии и в Америке, есть такое понятие как graduate jobs, то есть работа для выпускников. Это то есть ты подаешь на эти работы где-то за год, то есть типа ты приходишь учиться в магистратуру, и ты вот уже можешь подавать на работу там, в октябре, в ноябре на вакансию, и она там где-то там 3-4 месяца обрабатывается, и вот тебе оффер дают весной, и ты там начинаешь там, через полгода. То есть, да, магистратура там длится в Великобритании с сентября по сентябрь.
Слушай, а институту как бы выгодно то, что ты должен, как бы, то, что ты хочешь работать? Ну, потому что как совмещать работу и учебу вообще?
Ну, тут опять же такая тоже особенность образования, что ты тут как студент, даже, мне кажется, на бакалавриате, там они слишком, вы сами по себе, сам стоят, они с тобой не следят. По студенческой визе во время магистратуры нельзя работать больше 20 часов, нельзя там фрилансить, нельзя много чего делать. То есть по студенческой визе там особо не поработаешь, там больше 20 часов просто прилегально. Ну а так, да, там большинство студентов, особенно в бакалавриате, они как-то там работу совмещают. Но в бакалавриате такого не такой еще, не такая большая нагрузка, там зависит, конечно, от курса и все такое, но в магистратуре мало кто работает из моих знакомых, где-то там, может быть, под конец. Конец. Еще одно какое-то отличие тоже вот обучение в Британии, вот в этой магистратуре, что тут есть таких много студенческих событий, в том числе вот у нас в университете в Эдинбурге было там штуки 3-4-5 баллов, где мы там собирались каким-то курсом или, может, всей бизнес-школы, там собирались, одевались во фраке, выходили там, да, есть какие-то там ужины из трех блюд, и вот как бы самое каких-то таких шотландских событий было, это Burns Night, это в честь...
Роберта Бёрдса, да.
Да, в честь Роберта Бёрдса. Где там в начале ужина типа, вам выносят Хаггис, читают его стихи, его режут там.
Хаггис — это не подгузники, я должен ответить. Нет. Да, наши слушатели, это другой, ребят.
Кто-то может сказать, что похоже, но в целом довольно вкусно, кстати, если кто не пробовал.
Некоторые я, просто это... хотел, но я не знаю, где их найти здесь.
Приезжай, я тебе говорю, приезжай.
Да к вам визу хрен получишь, там долбанешься.
Погоди, Шотландия сейчас отделится, будет Шенген.
Ну вот подожду.
Еще одна интересная вещь про британские университеты. Тут очень сильно развиты студенческие сообщества. То есть я когда пришел на выставку сообществ, не знаю, мне кажется, там штук 200 было. Я прям, у меня глаза разбегаются, такой, я хочу делать вообще все. То есть там вот все, что можно представить из каких-то там activities, вот все это можно делать. То есть там можно делать шахматы, D&D, там какие-то видеоигры, можно прыгать с парашютом, летать на каких-то этих аквапланерах, можно дайвинг, можно виндсерфинг, серфинг, тэквондо со шпагой, есть там женщины в бизнесе, есть просто бизнесмены. У меня тут есть какие-то парочки, да, хайлайтов, какие-то самые интересные студенческие сообщества были. Во-первых, стоит упомянуть, что в Шотландии можно кататься на виндсерфинге. Даже зимой люди катаются, то есть там как раз осенью, зимой начинается сезон ветров. Я попробовал один раз, ну, там было холодно, как-то там ветра не было, но да, ну, можно кататься на виндсерфинге.
Я должен в этот момент упомянуть, в Шотландии круглый год люди ходят без штанов, голые. В шортах, в рубашках с короткими рукавами.
Кстати, в Ирландии такая же, я вообще не понимаю, что с гигиеной меняется, я не знаю, что с людьми происходит.
Это правда, то есть я как-то, мне приезжаю в Ирландию, мне все говорят, о, вы русские, там, восприимчивые холоды, русские не восприимчивые холоды.
Мне тоже так говорят, да, я такие, вы что, с ума сошли?
Да, я вот хожу вот иногда, особенно когда под 0 градусов ветер дождь, я хожу в пуховике, в максимально теплой одежде, где в Москве хожу там под минус 20, а шотландцы, они такие, ну вот, что, в шортах. Или в кильтах, да.
Mm-hmm.
Возвращаясь к сообществам, тут есть интересное сообщество, например, есть это UTIC, оно сообщество, занимающееся инвестициями, и там собираются студенты, делятся по разным секторам, разные индустрии, и они выбирают, в кого инвестировать. У них там есть свой инвестиционный фонд, который растет там из года в год.
Блин.
Там, когда последний раз было 50 тысяч фунтов.
Это офигенно, это очень круто.
То есть они там вот прямо собирают, то есть делают какие-то исследования, учат всех с нуля, как делать исследования про компании, потом как-то сидят, обсуждают. Это одно из самых крупных сообществ в университете. И вот активно этим занимаются. И в чем преимущество вообще всех этих сообществ, то есть в отличие, то есть такого же в России, такого тоже немного. Вот если бы, ну, нужно как-то потом искать работу, то заканчиваешь университет, нужно как-то работу искать, нужно что-то засунуть в свое резюме. Если ты просто учишься, ну, то есть как-то там особо положить немного. Поэтому все те, которые такие активные ребята, которые там очень хотят найти хорошую работу, такие карьеристы и все прочее, они как раз вот используют эти сообщества как одну из возможностей, чтобы вот как-то выделиться и все прочее. То есть у меня там друзья были, которые были президенты вот этим сообществом, которые там организовали свои. Это такая большая часть университета, и такое это большое место для нетворкинга, большое место, как где вот можно свою жизнь, грубо говоря, поменять. Да, еще одно хорошее, интересное сообщество, оно же скорее не сообщество, а больше как компания. Я недавно познакомился с другом, который называется Wednesday Group. Это, грубо говоря, такая компания, которая нанимает студентов бесплатно делать проекты для маленьких бизнесов, чтобы какое-то прямо получать им практическое исследование. И самый интересный момент, что у меня ровно такая же идея была в первом семестре обучение, то есть мы его как-то использовали эту идею для курса предпринимательства, мы там потом набрали, как-то, мне кажется, больше всех баллов на защите. Я нашел недавно друга, который занимается вот этой идеей, и они прямо вот уже год просто работают, нанимают студентов, как-то там прокачивают, следят за ними и выполняют какие-то реальные проекты. То есть компания получает деньги небольшие, а студенты получают опыт, получают какую-то крутую атмосферу, так это работает, и довольно все легально, все прекрасно, хорошо. Есть еще одно интересное сообщество, называется Hyped, оно занимается гиперлупом, и вот эти ребята, да, это какой-то транзишн будущий.
Прекрасно, прекрасно, это прекрасно, отлично.
Да, вот эти ребята занимаются тем, что, грубо говоря, исследуют гиперлуп с разных мест, и в том числе участвуют в соревнованиях международных. То есть, вкратце про гиперлуп, это транспорт, который придумал Илон Маск, или как-то визионировал и формализовал в виде своего научного документа, и который там в какой-то момент поймал хайп, и там какой-то где-то еще этот хайп продолжается. И в том числе Илон Маск устроил студенческие соревнования, которые проводятся там раз в год, где разные студенческие society, сообщества делают прототипы гиперлупа небольшие, то есть там где-то там, не знаю, метр, может быть, в длину, там как несколько сантиметров в ширину, и запускают какой-то такой прототип на трубе в Калифорнии, если я память не ошибаюсь, где-то тоже раз в год. И, то есть, и там довольно-таки сложный технический процесс, как вот это все это построить. То есть я знаю, что там Hyped в итоге, вот это сообщество, оно в итоге сформировалось как большая компания. То есть там они начинали где-то с человек 20 на первых соревнованиях. В итоге у меня в последний раз, когда было человек 120-160, там куча технарей, куча программистов, дизайнеры, человек, которые управляют проектами. Там на летом к ним можно встроиться прямо на работу, они прям платят там какие-то там даже 1000 с чем-то фунтов в месяц.
Вау.
Да, если они прям сделают реальный прототип, запускают его, ездят туда, и что-то они там... Ну, они не выигрывают, но они там занимают приличные места, и там какие-то фотографии с Илоном Маском, и такое довольно популярное.
Картонные
ребята. А?
Картонным Илоном Маском, знаешь, как в супермаркете там ставят такое для промо.
Да.
Филипп, может, буквально тоже в двух словах, почему эта идея все еще жива, и как бы зачем она нужна?
Слушайте, я думаю, что это такая популистская штука, которой на самом деле нет, ее трудно реализовать, и кажется почти невозможно, но все про нее говорят.
Вот, я тоже так думал, тут как-то информация, на самом деле, насколько она популистская, насколько она не популистская, насколько можно несложно реализовать, довольно сложно понять, забегая вперед, у меня была диссертация, посвященная этой теме. И то, что все, что сейчас известно, есть несколько частных компаний, довольно-таки больших, которые занимаются этой темой и общаются с государствами, получается получить инвестиции, и в то же время делают какие-то свои прототипы, их там штуки 3, наверное, 4, в том числе вот одна из их компаний, там, я думаю, Маск этим занимаются, и вот они там из года в год обкатывают какие-то прототипы, там какое-то недавно были исследования, там были успешны, потом что-то еще делают. Ну, это в целом очень большая, долгая история, то есть там вот Илон Маск написал пейпер, они там с помощью, ну, после этого вот пытаются, ну, то есть как-то сделать, прийти к какому-то техническому решению, и это, ну, это очень долго. И там, опять же, это очень долго, это очень дорого, и, ну, этим, ну, этим занимаются. То есть там есть компании, которые этим активно занимаются, и вот там их поддержка, есть какие-то там студенческие сообщества, которые тоже этим занимаются. Насколько это популистская, не популистская штука, насколько все это реалистично, там информации в открытых источниках там довольно мало, то есть там, ну, с компаниями там особо не пообщаешься лично.
Расскажи тогда, в чем был результат твоей диссертации, к чему тебя все это привело?
Гиперлуп, сам по себе, дать контекст небольшой, это такой вид транспорта, где делается вакуумная труба, в нее вставляются такие вагончики, которые без трения воздуха довольно быстро перемещаются, энергоемко, и в нескольких там разных концептах существует вот этого гиперлупа, там нескольких из них, например, вот, предполагается, что вам нужно вообще там сделать самообеспечивающийся такой маршрут, что там ставишь солнечные трубы наверх, и тебе там они там все питают на электроэнергии и все прочее. Довольно популярная тема в какой-то степени, потому что она может революционировать того, как мы перемещаемся между городами. То есть, например, есть там несколько маршрутов, например, между Эдинбургом и Лондоном можем перемещаться там типа за 45 минут.
Я бы не отказался.
Да, то есть этот, когда вот так близко, так соединяешь города, таким образом у тебя просто меняется, ну, очень много составляющих. То есть как только с ростом мобильности граждан меняется экономика, меняются цены в городах, люди переезжают в другие места. Это довольно очень сложная система, и в этом очень много совершенно неочевидных плюсов для государства, как и для жителей страны, и это довольно большой такой big deal, можно сказать. Там совершенно, опять же, не ясно, очень много неточностей, то есть сколько это все это будет стоить, там есть какие-то там исследования на эту тему, то сколько будет стоить билет, ну, там пока, вроде бы, как я понимаю, все склоняются к тому, что это будет, в первую очередь, особенно премиальным средством передвижения, скорее всего, для бизнесмена, ну, то есть само движение в эту сторону довольно такое крутое. Единственное, там, самая главная конкуренция, соответственно, как понятно, такого вот этого перемещения с помощью гиперлупа, это самолет. Потому что вот самолет может уже летать на короткие дистанции, на короткие и средние, и вот гиперлуп выигрывает у самолета по пассажироемкости, то есть по эффективности самого транспорта где-то вот где-то на средних дистанциях, как раз где-то вот, не знаю, там, когда там самолет будет лететь там 2-3-4 часа, а гиперлуп там будет, честно, там, в течение каких-то нескольких минут перемещаться там, ну, там, нескольких там.
Wow, it's amazing. It's one more thing.
Да, звучит как отличная тема для продажи. Ну вот, помимо вот того, что технического, исследования технического, то есть как это сделать, техническую прототип, как сделать технический проект, само по себе строительство вот этого маршрута гиперлупа, оно такое, представляет себе мегапроект, который требует больших инвестиций. Перед этим нужно ввести кучу исследований, кучу планирований и понять, во-первых, где строить. И вот у меня вот в этом части происходит моя диссертация, она там, грубо говоря, формализует и проверяет метод того, как можно выявлять интересные, полезные маршруты для гиперлупа с помощью мультикритериального метода. То есть у меня 5 критериев, собралось. Сейчас там поподробнее открою. Да, соответственно, у меня там было 5 критериев. Там первый критерий был, поскольку это Hyperloop соперничает очень сильно с авиатранспортом, то есть сколько пассажиров перейдет с авиатранспорта на гиперлуп. Там тоже была какая-то, применялась такая система, такая математическая регрессия там, с несколькими другими подкритериями, в том числе там, сколько людей перейдут там, в зависимости от цены, сколько это будет, сколько сэкономит им времени и так далее, там, сколько они будут выигрывать и как часто будет ходить гиперлуп по сравнению с самолетом. Потом, как я уже говорил, гиперлуп, он может быть сам по себе сгенерировать спрос на перемещение, то есть если у тебя, ты жил в Эдинбурге, там ты можешь теперь в Лондон перемещаться за 30 минут вместо 4 часов, то, возможно, ты будешь в Лондон сильно чаще гонять. И, соответственно, там есть, опять же, еще один критерий, вот, сгенерированный спрос. Соответственно, если вы сделаете гиперлуп, проложите не просто между Эдинбургом и Лондоном, а там заедете в Манчестер, Йорк, Ливерпуль, там какие-то другие большие города, то вот можно как-то еще понимать, что спрос еще увеличится вот за счет того, что вы соедините другие города, как-то как железных дорог, тоже так работает. Еще один спрос, еще один критерий заключается в том, что сколько мы сэкономим время для пассажира, такой чисто ориентированный на пассажира. И последний был критерий, ориентирован на сокращение выхлопных газов в среде, то есть мы там пассажиры, такая зеленая тема, что пассажиры перестанут пользоваться самолетами, которые там кучу газов выделяют, они тебе будут кататься на sustainable в виде транспорта, поэтому да, сэкономит кучу нам выхлопных газов.
Да, ты, наверное, слышал, сейчас в Британии есть такой проект высокоскоростной железной дороги под названием HS2.
Нет, не слышал.
Это, короче, ну, то есть на юге Британии есть HS1, то есть High Speed 1, который катается, можно сказать, вот, собственно, выезжает из Лондона и делает такой, тоже там такой петлю по побережью, и потом оно через Кент и заворачивает назад в Лондон. Довольно, ну, не очень, на самом деле, длинное, но довольно быстро все-таки. Удобно гонять куда-нибудь на море. Но есть такой проект под названием HS2. Это такой проект, который соединит Лондон как раз вот с городами, с Манчестером, Бирмингемом и, если не ошибаюсь, Ливерпуль, Йорк, и, может быть, даже до Шотландии добьет. Вот насчет вот этого момента я не могу ошибаться. Но этот проект, он довольно давно висит в воздухе, и сейчас Борис, наш премьер-министр, он как раз дал, ну, как бы одобрил полностью этот проект, и похоже, что он произойдет. Но дело в том, что этот проект, он начинался с оценками что-то там, типа, сначала, типа, 20 миллиардов, сейчас он, его стоимость доросла уже до 100 миллиардов, и что его будут делать, пилить где-то 25 лет. Вот мне интересно твое мнение с точки зрения человека, который написал диссертацию про гиперлуп. Может быть, за 100 миллиардов можно построить что-то более, так сказать, sustainable?
Ну, опять же, как здесь столько там ясности в этом гиперлупе, что сколько, вот даже вопрос стоимости там даваться довольно тяжело. Так обычно, вот нам тоже сказали на project management, и тоже как-то дошло понимание в ходе диссертации, что с такими мегапроектами, как вот такие вот большие транспортные проекты, их делать очень сложно, очень долго, и цена у них там растет. Чем дольше делаешь, тем больше цена вырастает.
Ага. Удобно.
Да, то есть там, например, там есть вот этот, который поезд под Ла-Маншем проходит, у него там что-то там то ли в два раза выразилась тоже цена, и он до сих пор не приносит денег.
А вот про ценообразование на такие проекты, а короче, когда они начинают государство устраивать биддинг за такие проекты, обычно, как бы, компании, которые будут строить все эти проекты, они выдают, как бы, цену не в плане того, сколько это будет стоить в общем и целом, а в плане того, как бы, ну, то есть, это зависит от времени. То есть, чем дольше они строят, тем больше, как бы, это будет стоить. А сколько это будет происходить, никто не знает. И поэтому, как бы, с проектом, проект, собственно, с Ла-Маншем получилось так, что они как раз его довольно, тоже он довольно долго опоздал. Конечно же, он превысил, собственно, все вот эти ожидания. Поэтому к проекту HS2, вот этому новому проекту высокоскоростной железной дороги, государство сказало так, что, типа, вы можете бидиться, но как бы вы должны бидиться, так сказать, за финальную цену. То есть, вы должны назвать цифру, и выше нее вы, собственно, не можете превышать.
Назовите цифру.
Да. И что произошло в этом случае, собственно, компании, которые, ну, опять же, компании опытные, они знают, как бы, сколько это стоит, они стали, собственно, бидиться, ну, как сказать, минимизировать риски, они стали просто завышать цены в плане того, чтобы, как бы, наверняка.
Угу. Логично.
То есть здесь есть такой момент, что, как бы, можно либо, как бы, больший риск, но потенциально дешевле, либо меньший риск, но дороже, гарантированно.
У меня, кстати, есть коммент по этому поводу.
Давай.
Сегодня в Германии, типа, вышла новость про то, что Deutsche Bahn, немецкие железные дороги, хотят провести туннель между, там, где-то по берегу реки Эльбы, железный туннель между Берлином и Прагой, и сократить время пути в два раза, типа, с 4 часов до 2 часов. Но они объявили, что, типа, проект будет готов, закончен к концу 2040-х годов. Ну, то есть, типа, я буду глубоким стариком уже к этому времени, ну, не все же.
Если доживешь.
Да, и это очень забавно, что к тому, что, типа, в Германии с 2006 года, то есть уже 14 лет не могут построить в Берлине аэропорт, который, типа, знаменитый, и люди в соцсетях такие, типа, ну, блин, вот я, может, доживу, увижу тоннель-то. Типа, люди, которые это запланировали, они точно не доживут. Ну, то есть, как бы, и как они могут так планировать в Германии, непонятно. Ну, вот. Так что, мне кажется, та же ситуация, нет?
При этом ты голосуешь, как бы, сейчас своей немецкой маркой. Ну, ты не голосуешь, но я имею в виду других людей, которые платят налоги.
Ну, да. Мы все, по сути, путешествуя на Deutsche Bahn, мы за это платим. Это никогда не окупится, это неизвестно, когда сделают. Но мне просто поразило, что люди могут планировать на... Ну, то есть, типа, на 30 лет вперед. Ну, то есть, как бы в России это совершенно невозможно. Ты можешь на 2 месяца вперед планировать, на год. А чтобы на 30 лет вперед, это невозможно.
Дальше 2024-го лучше не планировать.
Да, да, шутка, да, за 50
фунтов. Шутка за 70.
Ну, ставки повышаются. Расскажи немножко про Эдинбург. Это большой город, маленький. Что там вообще известно? Что там происходит? Есть там жизнь какая-то вообще?
Да, тут живет 500 000 человек. Мне кажется, какая-то большая часть из них студентов.
Там горы видно у вас из окна?
Горы не видно, но прямо в центре города, можно сказать, в центре города стоит такой большой...
Да?
Холм, ну такой холмик такой, да. Там мне его забираться наверх, там 40 минут.
Супервулкан, вот он... супервулкан.
Да.
Серьезно, настоящий супервулкан?
Да не супервулкан.
Но он был супервулканом, он взорвался как бы давным-давно, 1 000 000 лет назад, но остатки от него, да.
Да, мне, кстати, говорят, что Саша может... Я видел, перед, я готовился к подкасту, видел, что Саша недавно приезжал в Эдинбург месяц назад.
Да-да-да.
Влог вышел месяц назад.
Ну да-да, но мы в октябре катались,
да. Да, то что, а я, сказать, у меня было небольшое количество дел, как-то занят был, я как-то до сих пор вот открываю для себя Эдинбург, потому что я как-то не особо много времени не потратил на его исследование. Я даже по Шотландии особо не покатался, то есть что все советуют, там, заехать там, в очень красивые живописные места. Их очень много, всем советую, кто едет туристам в Шотландию, там прям брать машину и кататься прям по ней. И мне кажется, там очень любое время города можно ехать и удивляться, как тут прекрасно. Я как-то, да, для себя с точки зрения туриста и с точки зрения истории города пока еще не очень скрываю, но вот как-то вот надеюсь, что у меня все как-то появится время.
А ты путешествуешь в горы какие-нибудь, ходишь там, овец погладить?
Да. Да, да, буквально вчера я даже ходил и думал, что я буду вам рассказывать сегодня. Тут буквально берешь автобус, 40 минут едешь до громадного такого национального парка. И вот там, я не знаю, мы вчера походили с друзьями, где-то сделали 5 часов. 5 часов, да, был хайк такой небольшой, прошли, не знаю, там где-то вглубь, наверное, надели на процентов 20-30. Ну, то есть там еще столько всего ходить, там столько этих дорог. Поднимаешься на холм, такой холм /гору, и смотришь, там еще, ну, при собой видишь такую кучу каких-то этих других еще холмов, там, покрытыми снегами, там, какие-то озера, и смотришь, такой, вау, и это все надо как-то обходить, ну, то есть там реально просто дофигища. Ну, и там и буквально 40 минут, и там тоже очень красиво. А это буквально вот всего лишь там от Эдинбурга отъехать 40 минут, то есть там можно представить, как что там будет дальше твориться, если там проехать в сторону Хайлендс, да, так что... Опять же говорю, приезжай, мы будем рады.
Блин, визу, не хочу получать эту адскую визу, перечислять в одной анкете 50 стран, которые я увидел за последние 25 лет. Ну, на самом деле их не 50, но все же.
А ты заплатил сразу за 5-летнюю, ну, то есть на будущее?
Да, блин, камон, слушайте, я еще один раз не приехал.
А сколько такая стоит виза?
Я не помню, я помню, что мне из России семья делала, и там вот они растут прям пропорционально, там типа за полгода такая-то цена, а там за 5 лет, соответственно, там типа 6, там сколько там, ну, вы поняли. В кучу раз больше. Да, ну...
Удобно, экономно, скажем так.
Да,
экономно.
Да, совсем такие, да, такой прямой подход. А вы в курсе, вы в Ирландии были?
Ну, я был в обычной Ирландии, которая не северная. Я долбанулся туда визу получать, это была самая адская виза в моей жизни, и японская виза вообще не считается даже.
Есть что-то хуже, чем вот британская виза, я когда подавал тоже в Ирландию, это, вот, кажется, ирландская туристическая виза, причем... Я знал, что Ирландия в Европе, но я не знал, что она не в зоне Шенгена.
Они реально не страны или приконы просто. Они просто мучают тебя.
То есть у меня была студенческая виза в Ирландию, у меня был Шенген. Я такой, ну, в Ирландию-то я точно попаду. Ну, если не по Шенгену, то по туристической визе.
Нет.
Читая правила, что можно попасть в Ирландию, только если у тебя есть британская туристическая виза, а не студенческая или нерабочая. И то, по-моему, если ты не русский. Ну, там не так написано, но...
Если вы не русский, да.
Да, да, но там вот какие дают там китайцам, я не помню, и индусам, а то русским опять это.
Офигеть, ну, короче, это жесть.
Сосать лапу, да. Да, и там я подавал, отсылая все свои документы по почте в лондонский офис. Это было, и при этом нужно было вложить чек, подписанный, типа, выписанный на 60 фунтов в письмо.
Жесть. Просто жесть.
Тут 7 лет прожил здесь, ни разу чека... Нет, один раз я держал в руке чек, мне когда налоговая наша прислала, типа... денег мне назад. По ошибке, кстати говоря, они потом деньги назад забрали. Но вот один раз...
Удобно.
Да, один раз в руках держал этот чек, да. Я бы хотел хотя бы слегка затронуть тот момент, то, что Филипп работает в Амазоне.
Вау.
Филипп,
Ты душитель местных бизнесов, скажем так.
Ты можешь нам что-нибудь про это рассказать?
В целом там особо много не расскажешь, легально, но то есть это... мне еще нужно всегда вставлять фразу, что я тут излагаю только свое личное мнение.
Да-да. Ну, да, как минимум, как бы...
Не мнение, а сам...
Ты напоминаешь мне сотрудника Apple, который может... типа, у них есть правило, что ты в Фейсбуке можешь указать, что ты работаешь в Apple, ну, типа, в Фейсбуке, но после этого все твои посты должен согласовывать с пресс-службой. Ну, либо ты можешь не указывать и писать все, что хочешь.
Ну, может быть, немножко затронь, как бы, вообще, как ты туда попал, и, может быть, как бы, как у тебя там дела сейчас?
Ну, опять же, как я где-то затрагивал до этого, что вот здесь эти вот graduate jobs для выпускников, и я там вот как робот съел на подаче на эти работы.
То есть ты не веган, там... правильно я понимаю?
Да, к сожалению, извини.
Саша, извини.
Yeah.
Да, я там подавал, мне кажется, там штук на 50-70 вакансий. Ну, на некоторые прям там абы как, а на некоторые там прям писал CV, писал резюме, какой-то cover letter, такое типа письмо рекомендательное, что я вот хочу у вас работать, у вас так классно, пожалуйста, меня возьмите. И у меня где-то, наверное, было, не знаю, штук 10-15 интервью и штук, наверное, 5 в последней стадии, когда ты уже приезжаешь в офис, они там тебя мучают несколько часов. Вот, из интересных компаний у меня вот был Skyscanner, у них есть офис в Эдинбурге, это шотландская компания.
Главный офис в Эдинбурге, у них еще офис в Лондоне есть, и у меня есть друг, который его начинал здесь, в Лондоне.
Да, да, они, кстати, хорошие. Вот, мне они прислали офер, там вот с ним хорошо было. Я был в Блумберге, они мне офер не прислали, сказали... Они мне ничего не сказали, они там...
Fuck you!
Да, да, они там хвастались, какая у них прозрачная культура, а когда я спросил про фидбэк, почему они отказали, они сказали, ну, так.
Прекрасно.
Да. Там еще один интересный момент был, что это какая-то студенческая тусовка, там я ходил к этой вечеринку, очень сильно перепил, мне моя будущая девушка вливала водку прямо в горло, на следующий день у меня было, да, жуткое похмелье, причем мне не так много лет, у меня такое не часто случается, и меня всегда в шок уводят, что такое вообще может быть. И как-то 12 часов дня я еле там прихожу в себя, я смотрю, мне звонят по телефону, какой-то номер неизвестный, поднимаю трубку, а там говорят, о, здравствуйте, мы из Блумберга.
Мы из Амазона, ты такой, положите посылку у входа, я не могу вообще.
Да, говорят, мы из Блумберга, вот, пожалуйста, можно с вами пособеседоваться. В итоге пришлось приходить. Да,
ну я думаю, мы поняли, почему ты не получил оффера.
Не, это собеседование я прошел, это я потом на этом сайте в офисе не прошел.
А, ты был, кстати, в их новом офисе, у них в сети такой новый. Как тебе их новый офис? У них под землей там какие-то Тутанхамон, если не ошибаюсь.
Под землей не был, ну красивый офис. Да, такой-то современненький. Там посередине стоит такой большой стол с разными вкусняшками. Больше всего обратил внимание. Ну, это такой огромный open space, я понимаю.
Ну, к сожалению, это чума всех офисов, мне кажется, сейчас.
Да, да. Мне кажется, там коронавирус будет только так распространяться.
Так, слушайте, давайте не без грустного и попробуем. Так, и все.
Так, а мы же не в Лумберге работаем.
А, ну ладно, тогда да.
Да. Ну и, соответственно, в какой-то момент у меня там сработал рефер в Amazon, и мне написал туда HR. Я как-то быстренько проскочил на все стадии интервью, и в итоге оказался в Амазоне. Да, это уже было после того, как я принял оффер Skyscanner, потому что Skyscanner мне тоже очень понравился. Вот, и там довольно было несложно, и не, вот, скорее всего, не знаю, сколько это важно, вот, сыграло или нет, то, что вот я учился вот тут в Великобритании, и, конечно, типа, когда ты учишься в Великобритании, с местными компаниями, с Британией сильно проще общаться, они так как-то по-другому воспринимают. И там как-то сильно проще улаживать вопросы визы, потому что, в том числе, я даже этого не знал, что вот здесь, когда ты учишься в Британии на TDP-визу, вот это Tier 4, в студенческую, и с нее сильно проще получать рабочую визу, то есть, потому что не нужно проходить вот эту проверку рынка, что мне нужно там выставлять вакансию там на несколько недель, там подтверждать, что никого не нашли, то есть вот какие-то там поблажки, ну и в целом просто какие-то такие преимущества внутри есть, что... Ну вот да, и мне в итоге этот оффер дали в марте, в апреле, и начало работы я поставил там на октябрь, то есть там закончил, сдал диплом, там, и пошел работать. Поехал в Москву, из Москвы вернулся, пошел работать в Амазоне с октября.
А кем ты там работаешь?
Разработчиком. То есть, да, я там до этого, у меня есть опыт, я работал до этого 2-3 года. 3 года мобильным разработчиком, так типа part-time, в двух разных компаниях, в одной в Киеве, в Москве, а другой работал на маленький стартап в Германии удаленно, в Берлине сидели ребята. Я как-то работал мобильным разработчиком, хотелось перейти в сторону бэкэнда, и вот в итоге я пошел к ним делать бэкэнд. Меня взяли команду, которая делает инфраструктуру для внутренних приложений в HR. Там все прекрасно, там небольшой офис, где-то 200-300 человек.
Сидят, сказка просто.
Да, сидят... сидят в центре Эдинбурга, прямо напротив вокзала. Мне прямо от дома ходить 15 минут пешком на работу. То есть как-то представить по-другому, да, нельзя. Что лучше представить нельзя. Очень интересные все ребята, там очень тоже интернациональная среда, много египтян. Они все такие умные, там какие-то здесь щеки, там смотришь, они такие вообще там, если закончили PhD, доктора наук, там занимаются квантовыми компьютерами и все прочее. То есть так. Да, и культура довольно приятная, там какие-то есть, у них есть интересные такие фишки, ссылаясь на публичные исследования, на публичные статьи в интернете, то есть там у них, например, если случается какая-то ошибка, они пишут такой документ, называется Correction of Error, где они там подробно объясняют, почему случилось, почему так произошло, какие там причины, почему мы не поймали до этого, какие там были метрики и показатели. Ну и чтобы пытаются максимально предотвратить такое поведение в будущем. Интересная культура, есть еще у них просто там официальный документ, что они там прочитают документы как средство коммуникации вместо презентации или каких-то там обсуждений. То есть они хотят все записать документик и потом вот по нему обсуждать, там вставлять комментарии. У них там свои как-то культурные, свои гайдлайны, как надо писать документы, так чтобы не было воды, не было там какого-то маркетинга и таких вещей, это чисто цифры. Типа там максимально сэкономить время и как-то дать всем право высказаться, потому что если вы редактируете один документ, то каждый может оставить комментарий, а если вы там сидите на митинге, общаетесь, то это другому.
А у вас есть возможность задать вопрос напрямую Джеффу Безосу?
Это очень дорого. Типа здесь миллиард долларов, ты можешь потратить минуту примерно его времени.
Секунду.
Про это не знаю, но, наверное, можно.
У вас есть какие-нибудь там, типа, не знаю...
Джефф Безос, собака, gmail.com.
Нет, типа, каждую пятницу там телемост со всеми офисами, нет? Самый главный вопрос, как у вас там с закусками?
Не кормят.
Не кормят?
Не кормят, да. Да, у меня такое большое было огорчение, что как же так, нас не кормят во всем Амазоне.
Блин.
Да, но есть...
вычеркивай из списка будущих.
Да, есть завтраки, кормят там под бананами, кофе подкормят, конечно, кофе классный, как всегда. Но это, кстати говоря, опять же, насчет офиса в Эдинбурге, то есть там все офисы разные, да, возможно, в Лондоне кормят.
А, да, слушай, в Лондоне построили новенький, огромнейший офис Amazon, он у меня в двух шагах от моего офиса, он в Сити. Они очень долгое время рядом с этим зданием раздавали бананы, причем то есть реально там они поставили такой стенд без брендов, без ничего, и на здании тоже нигде на самом деле не узнать, что это Amazon. Если ты не знаешь, что это Amazon, ты никогда не узнаешь, что это Amazon. Вот, и они поставили там стенд, и они раздавали всем бананы. Они очень упорно раздавали эти бананы во время ланча.
Ешь, я не хочу, ешь, я сказал.
Холодно, тепло, солнце светит, снег идет. Там постоянно стоял человек и всем раздавал бананы. И никаких брендов. Я долгое время думал, почему, что происходит? У них явно какая-то... То есть это не может быть просто бесплатный банан. Потом я узнал, что это Amazon. Потом...
Так, а как это связано?
Я не знаю, но как бы какая-то идея там была. То, что Amazon поставил, собственно, банана-стенд, и при этом никто не знает, что это Amazon, никто не знает, почему эти бананы там, но если зайти на Google Maps, то там будет написано «Банана-стенд by Amazon».
Есть такой известный дизайнер нью-йоркский, его зовут Стефан Загмайстер, он прям типа специалист по какому-то такому авангардному дизайну, он всякие делает штуки, и он делал однажды приглашение на какой-то нью-йоркский фестиваль для геев и лесбиянок. И он... Приглашение выглядело такая коробка, в которой лежал банан и персик. И он рассказывает, что они, типа, разорились на этих приглашениях, потому что не заказали, типа, 12 тонн бананов и заказали, типа, 12 тонн персиков. Ну, условно. Случилась какая-то накладка, такой гэп в 2-3 дня, когда бананы доставили, а персики еще нет. И бананы потемнели, а персики еще... Короче, им пришлось менять, закупать заново бананы, закупать заново... Короче, типа, там, типа, десятки тонн этих фруктов они покупали, и пока не было все идеально, но, типа, потратили кучу денег. Вот я чуть подумал об этом.
А еще это здание Амазона фотографировать нельзя из этого дворика, там, куда можно зайти. Там гоняют людей.
Ничего себе.
Вот так вот. И тоже не говорят, почему.
Могли бы распиариться, так нормально вообще.
Ну да. Ну,
у меня есть... от Амазона есть ощущение, что мы что-то покупали какую-то херню. То есть меня однажды украли, типа, кофемолку, которую Амазона покупали. Ну не суть. А второй раз я просто сидел дома, мне позвонил курьер. Причем это курьер какой-то, типа, DHL. И он приходит домой, он русский, и говорит: «Сергей, здрасте». Я говорю: «Здрасте». Он протягивает мне посылку, а там какой-то Амазон, а там какие-то плечики. Ну, типа, я говорю: «Откуда у вас это?» Она говорит: «Да я просто, говорит, по улице шел, она валялась просто, типа, на лужайке». Я такой, как? Он, короче, курьер просто выкинул, ему было лень нести, выкинул ее во дворе, типа на траву и ушел. А этот чувак ее нашел и принес мне домой.
Это редкая возможность выдать Amazon фидбэк напрямую человеку, который там работает. Абсолютно ни с чем с этим, скорее всего, не связано.
Ну да. Да-да. Ну, я передам.
Да. Куда надо сообщи, да.
Спасибо. О, наконец-то. Джеффу Безосу напиши.
Да-да, куда надо сообщи.
Типа noreply@jeffbezos.com.
А как вам вообще по ссылке доставлять? Мне тоже интересный вопрос, вот эти амазоновские. Я потому что, когда жил в общаге, довольно просто было, я так к этому привык, что у нас же был этот ресепшн в общаге, и ты просто заказываешь, там, чувак на ресепшене принимает твою посылку, приходишь, собираешь, очень удобно. А потом понял, что когда ты живешь, ну, то есть сам по себе, у тебя ресепшена нету, двери тебе не открыть не могут. Я в итоге доставляю себе на работу. То есть по ссылке Amazon доставляю в офис Amazon.
Ну да.
Ну и довольно удобно, да. А вы тоже так же делаете?
Слушай, я на самом деле, у Ани есть Amazon Prime, ну типа какая-то расширенная подписка, и они умеют доставлять постаматы DHL в Германии. Это супер удобно. У нас постамат прям удобно во дворе. Поэтому туда все валится, я просто захожу и получаю. Раньше, когда его типа не было, мы не доставляли, это было просто ад, они... ну, то есть они приходили, они могли позвонить, они могли просто не прийти и сказать, что у нас не было дома, хотя мы были дома целый день. Короче, были проблемы, а сейчас все это исправилось.
Меня, на самом деле, немножко... Я опять же, тебе сообщу такой небольшой фидбэк, который тебе совершенно, я уверен, не нужен, но... Последнее время меня немножко мучает совесть по поводу...
Последнее?
Заказа
с Амазона. Наконец-то, вот он. Human inflate capitalism.
Ну, последний раз мы заказывали с Амазона как бы всякие штуки под Рождество, и как бы я знаю, что курьер, который развозит, собственно, эти штуки, но они как бы, они подбегают к нашей двери, они бросают, ну, не бросают, они кладут ее на землю посылочку, звонят и тут же убегают дальше бежать, потому что у них есть специальный девайс, который тречит, собственно, где им нужно успеть побывать, и он тречит, собственно, вероятно, каждый их шаг, и сколько секунд они тратят на каждую посылку, и если там они не доставят, это, типа, все очень плохо. И я вижу, что они страдают, и мне от этого как-то печально. И в последнее время я стараюсь заказывать все вещи из eBay, потому что там, типа, как-то... Они просто посылают все обычной почтой, и я потом с этой почты забираю, и как-то все как-то вот так.
Ага. Насколько я знаю, да, там вроде бы даже в Британии, по-моему, тоже можно доставлять какие-то эти collection points.
А, да, есть постаматы, есть Amazon Locker. Они, кстати говоря, очень удобные тоже, да.
А в eBay приходят разве не поушены, то есть не использованные продукты? Там никак это наша русская виза?
А на eBay, в общем, ты сейчас можешь купить абсолютно все, что угодно. Тебе это, ну, если у тебя есть Amazon Prime, тебе доставка все-таки будет дешевле. Но на eBay просто сейчас можно действительно купить абсолютно и новое, и старое, и вообще... Все, там есть реально абсолютно все, вот прямо сейчас.
Прикольно.
Именно в Британии eBay, мне кажется, он круто прокачан, потому что тут, на самом деле, огромнейший выбор. А доставка, как правило, либо минимальная, либо бесплатная, она там будет включена, типа, в цену, и довольно все, как бы, очень... То есть реально такой солидный, я бы сказал, конкурент Амазона вот прямо сейчас.
Кстати, не звонят, а звонят.
Молодец, молодец.
Учусь.
Мы позволим сохранить вам российский паспорт, наверное.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами patreon.com/immigrantcast. Читайте шоу-ноты, кликайте по линкам, рассказывайте про иммигрант-каст своим друзьям и ставьте лайки. И спасибо Филиппу за то, что он выбрался пообщаться с нами.
Спасибо вам.
Thank you very much. Thank you. I'm proud. I'm so proud.
Твой британский акцент превосходен.
Мне кажется, он такой типа комедийный. Мне кажется, я могу в Череповецком театре играть британца. Do you want some tea? Вот это все.
Буквально 2 секунды. Было еще исследование если, что произойдет, если проложить гиперлуп из Хельсинки в Таллин и из Хельсинки в Стокгольм.
Ничего.
Но особенно если из Хельсинки проложить гиперлуп в Таллин, ну, под водой или над водой как-то там, то вместо того, чтобы сейчас нужно плыть там типа 3 часа на этом пароме, у тебя время путешествия сокращается типа там до 15 минут, и это меняет абсолютно все. То есть эстонцам проще ездить в Хельсинки, финнам проще ездить в Таллин, и просто две стороны, можно сказать, соединены, наконец, навеки.
Слушай, если ты финн, то ты не успеваешь опьянеть, пока ты выпил в Таллине, потому что тебе бесплатный вин. Просто ты едешь еще трезвый, приезжаешь в Финляндию уже пьяный.
Ну, это именно так. То есть
удобно.
Огромные просто открываются горизонты для всех. А у эстонских стартаперов появляется доступ к финским деньгам.
Это реально круто. То есть хотелось бы увидеть это в наш век.